особое мнение.
Здравствуйте, меня зовут Алексей Соломин. Вы слушаете радио «Эхо Москвы», смотрите телеканал RTVI или канал «Эхо Москвы» в YouTube. Это программа «Особое мнение». Сегодня наш гость Андрей Мовчан, известный экономист. Здравствуйте, Андрей. Рад приветствовать вас. Финансист даже у меня написано.
Известный, мне больше всего нравится.
Да.
Известный, ну, Андрей Мовчан у вас гость.
Давайте, вот это неопровержимая история. Я хотел начать с истории печальной. Вот мы часто с вами обсуждаем, есть кризисные явления в России или нет. Вы мне как показалось, оптимист или наоборот пессимист, обычно указываете, что все, в общем, ровно, стабильно в этом смысле. А в Кузбассе дети падают в голодный обморок. Дети, которым государство должно обеспечивать завтраки, но по какой-то причине не обеспечивает. Вот разве это не самое главное свидетельство того, что в России страшный социальный кризис?
Вы знаете, вы меня ставите в тупик.
Так.
Я, во-первых, не знаю, как определить самое главное свидетельство и отделить его от не самого главного свидетельства. Это раз. А во-вторых, тот факт, что дети в Кузбассе падают в голодные обмороки, свидетельствует скорее о том, что там нашлись медиа, которые об этом рассказали. Да, вообще по стране много людей не получает медицинского обслуживания, падают в обмороки, становятся жертвой там, коррупции или других преступлений и так далее. Нам есть о чем поговорить, да, если хотите. Угу. Бедных людей много в стране живет достаточно, и те люди, которые имеют доход ниже медианного, теряли доходы в последние годы очень сильно. Да, там вплоть до, по-моему, цифры 10% за последний год в среднем. Вот, поэтому, ну, я вот, да, я, понимаете, экономист, он как фельдмаршал, да, он не умеет думать о судьбах одного человека, он умеет думать о компаниях, выигранных, проигранных. То, что мы ведем затяжную оборонительную войну с экономикой и как бы проигрываем, это факт. Что случилось с детьми на Кузбассе, ну, жалко детей, которые падают в обморок от голода. Я не знаю, что там произошло. Да? Вообще говоря, у государства, конечно, есть деньги на завтраки в школах. И при всей нашей там, плохой экономике, если хотите, мы могли бы детей кормить 5 завтраками в школе и большими завтраками с икрой и с шампанским. Да? И при этом бюджет не пострадал бы. И я не думаю, что у кого-то в Кремле, например, есть идея не додать завтраков детям для того, чтобы купить себе яхту. Это не так.
Но вообще тема с детьми, это одна из приоритетных для страны. И вы заметите, как Следственный комитет сразу начал проверку, и наверняка там будут какие-то уголовные дела. То есть
уголовные дела – это вообще же специфика России. У нас ответ, по-моему, на все уголовные дела. Мы по-другому-то уже перестали отвечать. Происходит что-нибудь, уголовное дело, но и здесь уголовное дело.
Просто вы говорите, какое здесь главное свидетельство кризиса, и вот мне кажется, что когда публично заявляют о том, что стоят на страже детства, здоровья и благополучия российских граждан, если мы видим, что дети падают голодным в обморок, значит, ну, пипец, не работает ничего. Это не кто-то там чего-то недополучает.
Мне вот честно, да, мне кажется, что это такая ложная повестка. Это очень плохо, что здесь падают голодный обморок. Надо настучать по башке тем бюрократам, которые вовремя не заплатили, вовремя не поставили еду. И, возможно, сильно настучать по башке, чтобы другие бюрократы вовремя поставляли еду. Но это не повод говорить про кризис. Это все равно, что...
Это разные вещи.
Но это все равно, что увидев ДТП на дороге, да, где там, скажем, погиб человек, сказать, вы видите, правила дорожного движения не работают.
А вот не так. Вы сказали очень интересную вещь о том, что Россия может обеспечить детей еще и завтраками с шампанским, да?
Ну, конечно, может, это не те деньги, но это легко посчитать, да? Сколько стоит этот завтрак? 150-200 рублей на ребенка умножить на количество детей, которым это надо обеспечивать. Вы получите очень скромные цифры.
А почему тогда этого не делается?
Что делается, насколько я знаю, там, мне сложно об этом говорить, да, у меня ребенок учится в частной школе, но я знаю, что в государственных школах дают завтраки, дети едят.
Ну, смотрите, это отдается на откуп там регионам, что, наверное, правильно, да? Регионы должны сами самостоятельно решать там эти проблемы. Но мы видим, что в разных регионах у разных регионов не хватает на это денег. Почему не вмешивается федеральный центр тогда? Почему не решаются эти проблемы? Как это вообще все работает?
Мне кажется, вы пытаетесь решать сегодняшние проблемы теми же методами вчерашнего дня, какими их как раз пытается решать центр.
Так, давайте поговорим.
Это... Федеральный центр не может вмешиваться в вопрос, как кормят в школе в регионе. Ну, просто федеральный центр, он ограничен по размеру. размером. Он растет у нас, разбухает каждый год. Угу. Ровно поэтому, да, кстати. Потому что он должен вмешиваться. Но по-хорошему это не может работать эффективно. У вас есть местное самоуправление, у вас есть жители, которые избирают местных и выборные должности местные. Они назначают местных чиновников, пускай разбираются на месте. Если регион не может выдержать существующую налоговую структуру, то вот это вопрос федеральный. И действительно, если ситуация такая, что регион выжимается центром, и у него не хватает денег, это надо решать на федеральном уровне путем, что предлагает. Кто-то предлагает большую федерализацию, оставлять больше денег в регионах, например. Кто-то справедливо говорит, что у нас идет огромный трансфер от одних регионов к другим. Мы субсидируем многие регионы, если мы не будем забирать так много, мы не сможем так много давать. Потому что, на мой взгляд, тоже не совсем верно. Да? Дальше возникает вопрос, почему там в регионах так мало производится добавочного продукта, что они не могут обеспечивать там себя деньгами все регионы. Вопрос, почему у нас такая плохая экономика в целом, значит, да? Почему у нас она не развивается. Мы с вами опять приходим к той же самой жвачке, которую можем жевать каждую передачу о том, почему у нас плохо развивается экономика. Угу. Все упирается в то, что нужно принимать системные решения. А решение о том, что необходимо выдать завтрак в школе, оно не системное.
Хорошо, системные решения, как они должны выглядеть? Вот вы упомянули два разных подхода к проблеме региональных экономик. Да?
И сказал, что оба не работают.
Оба не работают. Какой должен быть? Какой правильный с точки зрения экономиста?
Ну, опять же, мы возвращаемся к тем же банальным разговорам. Наша экономика страдает от одной вещи, от одного фактора, от завышенных рисков. Давайте уменьшать риски в экономике, если придут инвестиции, придут предприниматели, люди будут больше работать, люди будут больше производить продукты, и эти проблемы сами собой решатся.
Что вы понимаете под рисками? Политические риски?
Все, что заставляет людей не соглашаться на вкладывание своего труда или своих денег в создание большего экономического продукта. Это политические риски, это законодательные риски, это криминальные риски, которые сейчас уже в большей степени идут от власти, чем от преступников. Это инфраструктурные риски, это риски здоровья и риски взаимодействия в обществе. Там, ну, слушайте, ну мы с вами сейчас просто можем повторить одну из там сотни программ по улучшению России, которая написана. Ничего нового не скажу.
То, что происходит в экономике, определяется не политическими, а тектоническими движениями на рынках. Это, конечно, о более глобальных вещах вами сказано, но я вот хочу понять просто роль политических решений наших в том, что происходит в нашей экономике. Это такая же увязка? Политика здесь не такую роль играет?
Ну, вы взяли мою цитату из контекста. Да, мы сейчас, когда я говорил это, я имел в виду движение на макрорынках, скажем, движение стоимости нефти, да, например. Да. Стоимость нефти управляется глобальным спросом и предложением в значительно большей степени, чем отдельными политическими решениями. Когда мы говорим о том, сколько у нас малых предприятий в регионе, например, то это, конечно, абсолютно политический процесс. Это микроуровень. Здесь, если там, у вас сидят наверху коррупционеры, а законы такие, что их невозможно выполнять, стоимость денег вот, там, на 5-6% выше, чем уровень декларируемой инфляции, и отношения с внешним миром такие, что нет внешних инвестиций, то, конечно, у вас не будет экономики. А если у вас нормальная власть местная, которая хочет не мешать, по крайней мере, да, развитию бизнеса, нормальные законы, которые можно выполнять, они не меняются каждые 15 минут, уровень налогообложения соответствует развивающимся странам, они выше развитых в полтора раза, да, и иностранцы пытаются занести сюда свои деньги, потому что здесь растет экономика, и они не боятся за них, у вас будет рост экономики.
По поводу регионов, громкая история, скандальная, я бы сказал, с решением грузинского суда простить долги перед «Газпромом», как может отразиться на функционировании вообще государства, потому что очень много есть мнений о том, что это ставит такой вопрос по поводу существования федерации вообще.
Ну, вы знаете, я вынужден покаяться. Я плохо знаю эту историю. Честно, я в нее не залезал. Я знаю, что в медиа есть огромное количество искажений этой истории. Mm-hmm. Как минимум, я в медиа видел две версии, что прощены долги, которые могут быть взысканы, и что прощены долги, которые по закону уже находятся за сроком давности. И если это долги, которые находятся за сроком давности, то там, в общем, даже решение суда не надо, да, по большому счету. Mm-hmm. Это просто незаконно их взимать.
А суд есть, и «Газпром» оспаривает это решение.
Вот, да. Я не знаю, и поэтому я могу с вами играть в игру «если то». Да? Если суд принял решение на основании опасения за социальную стабильность, простить те долги, которые по закону могут быть взысканы, то это противозаконное решение. любое противозаконное решение добивает давно разрушенное здание судебной системы в России. С одной стороны, можно сказать, что уже и так там, так сказать, ничего не осталось толком, да, развалины. А с другой стороны, даже на этих развалинах как-то что-то строят люди, да, и чем больше ты добиваешь, тем на этом будет меньше строить.
Мы сейчас делаем короткую...
Но это может быть не так, да, я хочу оговориться. Возможно, это решение вполне законное, я просто этого не знаю.
Мы сейчас делаем короткий перерыв. В студии «Эхо Москвы» экономист Андрей Мовчан. Меня зовут Алексей Соломин. Никуда не уходите, мы сейчас вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Алексей Соломин, Андрей Мовчан. Мы продолжаем. Я хотел вас спросить, вот как раз уже немножко расширить это явление. Простить долги за ЖКХ для власти – это очень хорошо. Это важно для улучшения рейтинга, так скажем, который не самый красивый. А с вашей точки зрения, какие угрозы это может создать для баланса системы всей? Или нет? Или наоборот? Или действительно надо поддержать, и пусть другие регионы тоже требуют для себя прощения долгов? Может, экономика заработает?
Ну, экономика вряд ли заработает. Экономика работает в нормальной правовой системе. Если вы можете предоставлять услуги, и при этом не можете востребовать за них плату, или если вы хотите ее востребовать, а суд вам говорит, что это нецелесообразно, то ну как вы можете организовывать свой бизнес? У нас же была в стране надежда, что мы построим частную энергетическую систему. Что у нас появятся малые и средние мощности.
И даже принимали меры определенные, делили этот огромный...
Ну, это отдельная тема, там, разделение холдинга РАО ЕС, это отдельная тема, которая тоже, так сказать, была очень важна, и в конечном итоге, на самом деле, это разделение провалилось, потому что разделить разделили, но потом растащили по вертикальной интеграции, и в конечном итоге собрали обратно вместе. А вот эта идея про создание энергетических производств малой и средней мощности, она, вообще говоря, крайне важна для экономики, и некоторые энтузиасты в эту систему входили. И одной из проблем там называлась как раз плохая взыскиваемость долгов, и в какой-то момент суды там, скажем, стали помогать с этим, и это начало потихоньку двигаться. И когда это начало двигаться, эффективность энергетическая стала расти в всех точках, где это произошло, потому что частные небольшие энергопроизводящие компании, конечно, намного эффективнее того, что у нас есть. Вообще надо сказать, что Россия делит почетное, по-моему, последнее место из крупных стран по энергоэффективности экспорта, там что-то $0.5 на тонну нефтяного эквивалента у нас приходится. Там, в то время как в европейских странах это типа $4-6 на тонну нефтяного эквивалента. И по энергоэффективности ВВП тоже мы там типа в 4 раза хуже Японии, в 2 раза хуже Китая. Да, то есть это плохо. И для нас невероятно важно было бы построить большую разветвленную частную систему энергопроизводства. В том числе потому, что эта сфера крайне инновационная, и сейчас у нее очень много новых вещей просто в мире происходит. И даже просто, даже не уходя от топлива, не меняя вид топлива, но просто вот построив современные, эффективные, небольшие котельные даже, вы можете очень сильно продвинуться. Но абсолютной преградой на этой пути будет являться невзыскиваемость. Потому что по определению все эти предприятия продают в кредит. И, конечно, если они не смогут взыскивать с потребителя, никто не будет здесь в это инвестировать. Мы, государство не может позволять себе списывать долги потребителей, даже если это очень правильно, социально, общественно и экономически. Если оно хочет это делать, оно должно за них платить. Вот прийти туда и сказать, вот мы государство, вот за этого, за этого, за этого и за этого сейчас заплатим производителю энергии. Это окей.
Это нормально.
Это окей. Это мы будем с вами дальше разбираться в вопросах, там, скажем, инфляции, стоимости потребления, тогда, когда там более низкие классы государством субсидированы, вообще во вредности субсидий, но это летает. А списывать долги не летает.
Смотрите, а если государство говорит, а вот Чечне поможем, вот не от конкретному предприятию или конкретным должникам, Чечне поможем.
Ну, так помогите.
Это лучше, чем, чем принимать какие-то общие меры. Так, ну, можно, это будет нормально?
Мы так же сейчас и делаем. У нас же есть регионы дотируемые и регионы-доноры. То есть мы уже
какие-то есть особый регион Чечня.
Ну, почему он особый? Он просто регион дотируемый очень сильно. Да, мы можем сколько угодно с вами говорить, почему. Да, есть некоторая прагматика, а прагматика, которая состоит в том, что когда мы говорим о Чечне, мы всегда выбираем между тем, что мы делаем, и войной. Как бы, да, это может быть фантом уже, да, кстати, это может быть уже давно не так, но ментально у власти логика такая, что лучше, война или это. А когда мы говорим про какой-нибудь саратовский регион, мы выбираем между тем, чтобы дать им денег и просто не дать. Ну, не дадим, и ничего страшного.
Это не создает угрозу федерации? Не будут регионы, которым получают меньше дотаций, возмущаться? А почему, собственно, Чечня списывают?
А почему вы задаете этот вопрос мне? Выгляните в окно. Возмущаются регионы? Вы видите возмущающийся регион сейчас? Я не вижу. Власть, как любая власть, вынуждена экспериментировать и смотреть на результаты эксперимента. Вот она экспериментирует и видит результаты. У нас уже много лет есть регионы, которые очень сильно дотируются, есть регионы, которые не очень сильно дотируются. В Чечне строятся небоскребы на эти дотации и мечети огромные. Где-то падают дети в голодный обморок, где-то регионы в нищете, они меньше сильно дотируются. Кто-то возмущается? Нет. Почему власть должна ориентироваться на возмущение, которое мы сами себе придумаем? Его же нет в природе, на практике.
Оно есть, возможно, оно не всегда выражается. А каким? У нас нет инструментов для выражения этого недовольства. Если люди выходят на улицу, их сажают в тюрьму. Если они пишут в Фейсбуке оскорбительные посты, для них готовят специальные административные штрафы сейчас. Поэтому мы вынуждены сидеть и молча смотреть друг на друга и говорить на кухне.
Ну, я хорошо вас понимаю, но только давайте говорить честно. Мы вынуждены сидеть на кухне и смотреть друг на друга, и не выражать протест ровно потому, что то, как мы живем, для нас выгоднее или приятнее, или полезнее, чем попытка протестовать. Не существовало в природе такого жестокого режима, который не только что административные дела бы заводил, а голову рубил или пытал и истязал, который не был свергнут в тот момент, когда общество решило его свергнуть. Жесткость режима не влияет на это.
Вы сказали по поводу того, что у государства есть деньги для решения проблем детских завтраков. Конечно. А вообще сколько у государства денег для решения наших проблем есть, которые оно почему-то не тратит на решение наших проблем?
Знаете, многие проблемы. Это невозможно так посчитать. Все-таки бюджетная система, экономика, она сложнее.
Мне казалось, что там все расписано уже.
Но расписать же можно все, что угодно, опять же. Да, потом на детские завтраки эти деньги точно расписаны.
Угу.
И во всех бюджетах расписаны, и в региональных, и в таких. Не может такого быть, чтобы не были расписаны.
Без шампанского, но расписаны.
Ну, конечно.
Да,
поэтому здесь вопрос не отсутствия денег. Здесь вопрос, я не знаю чего, я не изучал тему. Да, кто-то что-то где-то не так нажал, не ту кнопку.
Ну, а я не знаю, мы знаем прекрасно, в каком состоянии наши города, в каком состоянии инфраструктура, в каком состоянии дороги. На это тоже все есть деньги? Или мы как-то вот перебиваемся?
Нет, подождите, давайте мы разделим темы. У нас,
да.
Значит, у нас есть бюджетные статьи,
да.
Полностью обеспеченные. Я никогда не поверю, что там наш министр финансов, которого я там, как случилось, неплохо знаю, мы когда даже работали вместе, принял решение сэкономить на детских завтраках в создании бюджета. Это не так. Наверняка деньги на детские завтраки есть. Деньги на государственные инвестиции в инфраструктуру? Нет, их мало. Действительно, их недостаточно для того, чтобы инфраструктуру быстро восстанавливать. Но их и не должно быть. Это должны делать частные лица, должен делать бизнес, который в этой инфраструктуре заинтересован. Бизнес не делает, опять же, мы возвращаемся к тому же, по причине высоких рисков, а высокие риски по причине того, что страной неправильно управляют. Да, ну вот мы к той же сказке все время возвращаемся.
Хорошо, давайте тогда чуть развернемся в сторону последнего достаточно серьезного скандала с перепалки такой, с Анатолием Чубайсом, с Марией Захаровой. В первую очередь я, тем более сегодня комиссия Казака должна была обсуждать соцнормы на энергопотребление.
Так,
Казак. Не-не-не, ударение «Казак». Это
«Казак».
«Казак», да. Ударение ставится в этой фамилии на втором слоге. Это я узнавал как корреспондент правительственного пула. Мне это важно было с точки зрения рабочей уяснить. Да. Но если что, «Казак», «Шойгу», «Абызов».
Хорошо.
Так, на всякий случай. Так вот, смотрите, Анатолий Чубайс попал в очередную неприятную историю под мемом «Во всем виноват Чубайс» после того, как заявил о энергорасточительности в России. Я не буду повторять дословно все, что он сказал, вы наверняка это знаете, хотя для Анатолия Борисовича важно, чтобы корректно его цитировали, это правда.
Я думаю, что я понимаю, что он сказал, исходя из того, что вы говорите, про энергорасточительность.
Энергорасточительность, да. Но дальше было предложение повысить цены для богатых и не трогать цены для бедных, потому что энергия в России очень дешева. А это ведет к энергорасточительности. Это я пересказал своими словами, надеюсь, смысл передан корректно. Скажите, пожалуйста, вы согласны с такой позицией Анатолия Чубайса?
Я не очень понимаю, в чем здесь предмет согласия или несогласия. Смотрите, да, Анатолий Борисович говорит о том, что у нас энергорасточительность. Ну, разумеется, у нас энергорасточительность, конечно.
Это правда?
Это правда, да. Теперь, значит, дальше возникает вопрос, а где у нас энергорасточительность? Она где она порылась? Да? Прежде всего, она порылась в централизованных системах. Да, у нас же в основном централизованное отопление. Uh-huh. И топит оно так, что все открывают форточки. Значит, повысив цены за отопление, мы что-то изменим в этой ситуации? Нет, наоборот. Мы дадим больше прибыли тем компаниям, которые там так топят, что все открывают форточки. У них будет больше прибыли, они радостно будут еще больше топить. Почему нет? Да? То есть, это эффект ровно обратный.
А экономить не будет никто?
А почему они будут экономить? Объясните. Если цена повышается у потребителя, почему они будут экономить при этом? Если мы говорим об электроэнергии, так сейчас идет волна замены лампочек, которые там очень сильно понижают энергопотребление электрическое. Вот. И я думаю, что с точки зрения там, квартиры, сколько у вас лампочек горит, это как раз очень небольшие для России потери и проблемы, тем более, что у нас все-таки большая доля не углеводородной электроэнергии в стране. И главное, что даже если богатые живут в доме, в котором больше сильно комнат, чем бедные, то все равно у нас богатых так мало, что они не успевают натратить столько электроэнергии, чтобы на них можно было сильно сэкономить. Если уж у нас и не выключают свет в туалете, да, так туалетов у нас на одного богатого и на одного бедного примерно одинаково. И поэтому такой странный микс, понятный, но абсолютно не понятой Чубайсом проблемы энергорасточительности и понятной, но и абсолютно популистски подаваемой Чубайсом идеи, что нужно с богатых взять деньги для бедных, он рождает абсолютно нежизнеспособный экономический фантом.
Смотрите, не совсем с вами согласен. Разная политика у бедных и у богатых. Бедный будет следить, чтобы в городе зря не горел, в доме зря не горел свет. Потому что он экономит деньги, потому что он считает эти деньги. Богатому все равно. Он может включить свет во всех комнатах, ему плевать. Потому что для него это не деньги, потому что электроэнергия дешева.
Ну, вот смотрите, значит, еще раз. Да, я говорю не о том, что бедный не будет следить, или что, наоборот, богатый будет следить. Да, я говорю о том, что этих самых богатых не настолько много, по большому счету, чтобы следит он или не следит, мы с помощью вот этой конкретной меры что-то выиграли. Да, по сравнению с вопросом избыточного отопления централизованного, по сравнению с вопросом того, как тратится электроэнергия на предприятиях, в том числе на государственных предприятиях, я по случаю просто, да, знаю, как тяжело предложить какой-нибудь госкорпорации замену там, светильников на светодиодные, на энергосберегающие. Ну, потому что зачем надо-то? Вы наведите порядок в своих корпорациях, наведите порядок в Роснано, да? Постарайтесь уволить лишних сотрудников, выключить свет в ваших собственных кабинетах для начала.
Да, вы думаете, этого не происходит?
Ну, Роснано – корпорация, которая профессионально теряет государственные деньги, вкладывает сомнительные проекты, над которыми смеются за рубежом, имеет огромный офис в Москве с огромным количеством сотрудников, которые в десятки раз превышают число людей в обычном private equity фонде, который вкладывает подобные вещи. Я достаточно неплохо знаю, что там происходит, так случилось. Да? Угу. Вот. И не побоюсь там тоже показать цифры за это отвечать. Вот. Про КГЦЛ просто нам расскажут побольше.
Про КГЦЛ.
Вот. И давайте начнем с того сектора, на котором действительно можно много сэкономить.
Сейчас мы сделаем короткий перерыв, потому что у нас новости, они должны выходить в срок. Я напомню, что экономист Андрей Мовчан в эфире радио «Эхо Москвы», телеканал RTVI, YouTube-канал «Эхо Москвы» в программе «Особое мнение». Меня зовут Алексей Соломин, никуда не уходите.
Представляет программу «Особое мнение».
Мы продолжаем. Меня зовут Алексей Соломин, и у нас в гостях экономист Андрей Мовчан. Я напоминаю, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть на телеканале RTVI или на YouTube-канале «Эхо Москвы» в прямой трансляции. Пишите свои вопросы. Некоторые из них я Некоторые из них я отмечаю и постараюсь задать, успеть задать нашему гостю. Но сначала давайте вернемся к истории с Чубайсом, уже не столько связанной с расточительностью, сколько с этой перепалкой. Ему очень жестко ответила Мария Захарова, упомянув, что его фразу, вспомнив его фразу про бедную страну и бедных жителей, она указала, что страна богатая, богатейшая, а жители действительно бедные. Мол, вопрос, кто в этом виноват. Это я, опять же, перефразирую, но смысл в этом. Идет разговор опять, дискуссия о том, об ответственности в том, что Россия энергорасточительная, бедная и неэффективная. С вашей точки зрения, уместно ли тыкать деятелю 90-х в то, что происходит сейчас?
Я вообще не вижу никакого смысла никому тыкать, прежде всего.
Ну, да, почему? Кто-то же в этом виноват.
Разговор, ты дурак, сам дурак, ну, что мы от этого приобрели? Да? Надо говорить о том, что делать. Да, и опять же, кто виноват, тоже бессмысленный вопрос. Слушай, кто виноват? Скажите, что делать? Если вот человек не делает того, что должен, после того, как ему сказали, значит, он виноват. Мы Чубайсу говорили в 90-е, что делать? Да, нет. Значит, мы все виноваты. Много чего в 90-е было сделано неправильно. Но причем тут, собственно, уже сейчас Чубайс, и почему Чубайс? А что, после того, как Чубайса не было в правительстве, что все правильно, что сделали?
Смотрите, вы же сами только что сказали о... Если я правильно вас понял, опять же, давайте я всегда буду делать эту поправку. Если я правильно вас понял, Роснана, управляющую компанию, которую возглавляет Анатолий Чубайс, неэффективно.
Да, я считаю, что она неэффективна.
Тратит государственные деньги. Это распространенный тезис.
Государственных денег не бывает. Бывают деньги налогоплательщиков.
Деньги налогоплательщиков. Это распространенный тезис. Вы считаете, что это неэффективная работа. Ответственный да. есть в этом?
Что такое ответственность?
Ну, смотрите, надо же признать, что кто-то не прав.
Что вообще говоря в бизнесе? Вот я много лет занимаюсь бизнесом. Mm-hmm. У меня было там и десятки тысяч подчинений людей, и единицы, да, и маленькие компании, и большие. Что делают с человеком, который неэффективен? Его увольняют, так. грубо говоря. Его не осуждают публично, про него не снимают передач. Его увольняют. С другой стороны, у меня вопрос, вообще может ли Роснано быть эффективным само по себе, даже если Господь Бог его возглавит. На мой взгляд, это совершенно бессмысленная сама конструкция, сама постановка вопроса, да, вот создать такую штуку. А эффективно там, это по-другому делать. Если у вас есть лишние деньги, ну, найдите там, лучших управляющих международных подобными продуктами и раздайте им эти деньги, пусть управляют. По-моему, у вас нет лишних денег на там, какие-то нанопродукты, и надо пересматривать всю эту логику, всю эту систему. Государство вообще не предприниматель, у них разные задачи. Вот. Но опять же, вот разговор о том, там, виноват Чубайс или не виноват, я считаю абсолютно бессмысленным. Кто-то где-то справляется, кто-то где-то не справляется, не справился, уволили, перешел на другую работу. Мне кажется, другом надо говорить.
Об ответственности не следует говорить.
Ответственность за что?
За состояние экономики.
Ну, причем Чубайса состояние экономики.
Ну, потому что, во-первых, Чубайс всегда виноват. Да? Это, опять же, это расхожий мем. А во-вторых, в принятии решений, которые не способствовали улучшению благосостояния граждан. Тоже есть какие-то ответственные люди.
Вот смотрите. Угу. Мне кажется, самое страшное в России, что сейчас вообще есть, это идея ответственности. Эта идея ответственности абсолютно парализует и общественное, и экономическое пространство. У вас люди могут принимать более или менее эффективные решения. Если они нарушают закон, они должны отвечать по закону. Если они не нарушают закон, единственным способом взаимодействия с ними является оценка их эффективности и замена их на более эффективных. Возможно, более эффективных. Да? Будем стараться искать более эффективных. Остракизм, да, линчевание, вот эти коллективные рассказы о том, что там, ты отвечаешь за то, что твое решение было плохим, приводит к тому, что сегодняшний чиновник вообще решение принимать перестал. Они руководствуются божественными циркулярами, ведущими сверху. Божественные циркуляры, как любые божественные циркуляры, плохо понимаемы и плохо переводимы на русский язык. Есть некоторая группа лоббистов, которые чувствуют свою безнаказанность, которые на этом жиреют. Они с этих чиновников могут получить то, что им нужно. А чиновник, который не дает им то, что им нужно, значит, получает у нас тюрьму обычно, вслед за корзинкой с колбасой. И так строится экономика. И в этом смысле, в каком-то смысле, то, что дети падают голодный обморок, потому что нет завтраков, может быть следствием того, что какой-то чиновник побоялся ответственности нажать кнопку. Потому что страшно, потому что люди в погонах сейчас ходят за каждым. И если, не дай бог, что-нибудь покажется, то тебя сперва посадят, потом разберутся. Я абсолютно убежден, что какие бы, скажем, вороватые и глупые у нас не были чиновники, но ущерб от их воровства значительно меньше был бы, чем ущерб от того, что происходит сейчас с этой ответственностью. Потому что ответственность заморозила систему в стране. У нас приходят венчурные фонды государственные с вопросом, куда вы девали деньги. Вы понимаете, насколько это абсурдно? Венчурные фонды должны, обязаны терять деньги по своей природе. Но тем не менее это происходит.
Там же есть схема какая-то, что в 8 проектах они теряют деньги, в 2 проектах они зарабатывают Почему? Столько Может денег, быть, которые покрывают их расходы.
Кто сказал заранее, что венчурный фонд будет успешным? Что мало неуспешных фондов? Как вы можете сажать в тюрьму за такие вещи? Отобрали у людей, которые должны принимать решения, фактически возможность принимать решения. И мы пытаемся управлять страной, вот то, как вы сказали в начале передачи. Кому-то не хватило завтрака в школе, Путин, разберись. Единственный человек, который пока еще имеет право принимать решения в стране. Хотя вот уже рейтинг его падает, возможно, скоро его привлекут к ответственности за принятие решений.
Вы думаете, это реалистично сценарий?
Абсолютно. А посмотрите на все другие страны. Так всегда и кончается.
Под циркулярами божественными, правильно ли я вас понимаю, вы имеете в виду те самые майские указы?
Ну, частично, в том числе.
А это неэффективная работа?
А ну, по-вашему?
Кто я? У меня журфак, извините.
Да у меня тоже не экономфак.
Ну, вы экономист профессиональный. А я вопрос
задаю. Я притворяюсь экономистом.
Я профессиональный туповатый. Как...
Я управляющий хедж-фондом, я финансист немножко, да, я математик. Но я
расскажите.
Не учился у
главного. Ваше мнение интересно.
Я считаю, что крайне неэффективно.
А когда, смотрите, тогда вот так поставлю. Когда бизнес что-то планирует, вырабатывается некая стратегия, да? Обозначаются цели, которые нам нужно достичь. А здесь же ведь похожая история, нет? Президент обозначил цели, поставил цели перед своим правительством, которые оно должно достичь. Уровень бедности побороть, эффективность труда повысить и так далее. Там же есть критерии конкретные.
То есть,
почему это плохо?
То есть быть здоровым и богатым. Поставил цели.
Нет,
я его понимаю.
Не совсем. Стать богаче на такую-то сумму, условно.
А почему на такую? Почему не на другую?
Потому что другая недостижимая, наверное. А это посчитали достижимой.
А как посчитали? А если вы посмотрите ретроспективно подобные указы Путина, то что 90% их не выполнено совсем, а остальные 10 даже не начинались, как, какой достижимости идет речь?
Так, а
где здесь наши 25 миллионов высокоэффективных рабочих мест? Там же будет и наше богатство. Более того, почитайте указы Путина в майске. Сделать Россию пятой экономикой мира. Пятая экономика мира по какому параметру?
Тогда смотрите, проблема этих божественных циркуляров в том, что они ставят себе недостижимые цели, или в том, что оно в принципе планирует работу так? Я вот немного не понял, в чем плохие они.
В том, что ставить долгосрочные количественные цели в условиях глобальной неопределенности совершенно бессмысленно. Вы можете ставить себе цель улучшать экономику страны. Вы можете сказать, я хочу, чтобы наша экономика росла. Я хочу, чтобы у нас сокращалась бедность. Что я для этого должен делать? Давайте мы с вами примем решение. Мы должны, например, отменить валютный контроль. Вот такой простой пример. Идиотский закон, анахронистичный, при 500 миллиардах долларов наших резервов, который очень сильно сокращает наш там, внешнеторговый оборот, замедляет его, увеличивает количество бюрократии, дает возможность кормиться бессмысленным чиновникам, мешает бизнесменам. Отмените, наконец, идиотский валютный контроль раз и навсегда совсем. Вот это я понимаю. Разумный президентский указ.
А это не та мера, которая приведет к тому, что доллар сильно подорожает, нет?
А с какой стати он вообще подорожает в этой ситуации? Валютный контроль – это когда аглоеды чиновники у вас проверяют бумажки, и если у вас деньги пришли 25 числа, а в договоре написано 23, то вас штрафуют за это.
Так.
Причем тут вообще доллар и рубль.
Хорошо, ну я просто вас спросил.
Абсолютно бюрократическая мера. Она осталась с тех времен, когда Россия была бедна валютой,
так,
и боялись, что эту валюту унесут и не вернут. А у нас обратная ситуация. У нас центральный банк выкупает все время валюту с рынка, потому что девать некуда. Но чиновники продолжают контролировать бессмысленно это движение. Мера анахронистичная, практически нигде в мире ее нет в нормальных странах. Вот это был бы нормальный указ.
А он как раз Центробанк выкупает валюту не для того, чтобы поддержать курс доллара? Извините, я опять глупый вопрос.
Нет, Центробанк...
Мне казалось, что это причина следствия.
Нет? Подождите, значит, вы только что сказали, что если отменить валютный контроль, то доллар будет слишком дорогим.
Да,
и через фразу говорите, а не выкупает ли Центробанк валюту, чтобы поддержать курс доллара. Да, понимаете, в разные направления две фразы. Центробанк, конечно, выкупают валюту для того, чтобы курс доллара был повыше. Но вы понимаете, в условиях, когда Центробанк пытается сделать курс доллара повыше, а курс рубля пониже, валютный контроль, который, вообще говоря, как вы говорите, работает в обратную сторону.
Я не говорил, я спросил. Почему вы мне вкладываете... У меня вообще нет никаких экономических мыслей. У меня есть вопрос.
Это жаль, что у вас нет экономических мыслей.
А мне это не полагается сегодня здесь. Мне слушатели не за это здесь терпят. По поводу майских указов мы с вами начали говорить.
Да-да-да. Вот мне кажется, что правильные указы правильного президента содержали бы в себе, возможно, и стратегические, но достаточно точные меры, которые надо предпринять, а отнюдь не мифические задачи, которое надо решить. Потому что никто не знает, на самом деле, ни сколько нефть будет стоить через 5 лет, ни как оно вообще пойдет. Да, мир сложен. Мы можем говорить о том,
что... Мы влияем на это?
Мы влияем на это, но мы влияем шаг за шагом. Вот давайте отменим валютный контроль, давайте там поменяем ситуацию с судами, давайте запретим налоговикам арестовывать счета, давайте то, давайте сё. Я даже не утверждаю, что все меры, которые я предлагаю, правильные. Но давайте же выбирать наборы мер и блоками выдавать их в виде президентских указов, например. Но не указывать нам, что мы должны достичь небес за 10 лет. Это бессмысленное занятие.
Ну, мне кажется, просто если не будет каких-то глобальных целей, то все будут заниматься чем попало, поддержанием текущей ситуации.
Вы знаете, мне не удалось найти в Америке ни одного указа, связанного с глобальными целями. Ни одного. Я не знаю, ни пятилетнего плана американского, ни 30-летней стратегии, ни задачи быть экономикой мира номер один через 10 лет или там, не знаю, еще чего-нибудь. Ну, нет у них этого просто. Они справились без этого. Им было трудно, но у них получилось.
Спасибо вам большое. Андрей Мовчан, финансист, в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Ну и все-таки давайте я вас представлю как эксперт в экономике. Мне кажется, это правильно.
Ну, хорошо.
Согласны, не согласны судить вам. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, если вам близкие взгляды. Меня зовут Алексей Соломин. Это была программа «Особое мнение». В 6 часов, напоминаю, будет проект «Дай друзья», специально для зрителей YouTube-трансляции. Сегодня Максим Шевченко ответит на ваши острые вопросы. Андрей, спасибо вам большое.
И вам.
Эхо твоего города вместе с радио.